информационный мир. Радио «Свобода». Говорит Радио «Свобода».
В Москве 12 часов. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Свобода» в полдень. У микрофона Михаил Соленков. В начале программы выпуск новостей. О последних событиях расскажет моя коллега Ольга Шохина.
Радио «Свобода». Новости.
В начале коротко о главных событиях. В Москве сегодня вспоминают жертв теракта на Дубровке. В Лиссабоне, Португалии, открывается саммит ЕС-Россия. Делегация Ирака во главе с министром обороны прибыла в столицу Турции. В Москве более 300 человек пришли на траурный митинг в память о жертвах теракта на Дубровке. Сегодня исполняется 5 лет со дня штурма театрального центра, говорит правозащитница Марина Литвинович.
На площади возле театрального центра на Дубровке собираются люди, которые хотят почтить память тех, кто погиб. И приходят не только те люди, которые были заложниками в захваченном зале, приходят их родственники, приходят и просто небезразличные люди. Российское правительство, российские власти все 5 лет делают все возможное, чтобы теракт не был расследован. Чтобы не было расследованы причины гибели 130 человек. Если посмотреть статистику, за последние 6 лет в России жертвами терактов стали около 20 тысяч человек.
Рассказала Марина Литвинович. На здании центра установлена мемориальная доска с именами всех погибших. Люди приносят к ней цветы и игрушки, зажигают свечи. На специальном экране, установленном напротив театрального центра, показывают документальную хронику трагических событий. 23 октября 2002 года в результате захвата театрального центра и последовавшей за этим операции по уничтожению боевиков погибли 130 человек. Всего в положении заложников на Дубровке оказались 912 человек. В Лиссабоне, Португалии, открывается саммит ЕС-Россия, в котором примет участие президент России Владимир Путин. Обозреватели считают, что переговоры будут нелегкими ввиду разногласий по вопросам энергетической безопасности, торговли и прав человека. В преддверии саммита правозащитные организации «Международная амнистия» и «Human Rights Watch» призвали лидеров ЕС поднять вопрос о заметном ухудшении ситуации с правами человека в России и отходе страны от демократии. Вдова Александра Литвиненко Марина находится в Португалии. Марина Литвиненко не скрывает, что цель ее поездки – призвать участников саммита оказать давление на российские власти, чтобы добиться экстрадиции подозреваемого в убийстве ее мужа.
Тот факт, что наша поездка в Португалию совпадает с визитом российского президента Владимира Путина и саммитом ЕС-России, очень важен. Нам необходимо обратиться к лидерам Евросоюза с просьбой о помощи и поддержке британских властей в поисках справедливости в России, потому что российские власти отказываются экстрадировать главного подозреваемого Андрея Лугового.
Заявила Марина Литвиненко. Александр Литвиненко, бывший полковник ФСБ России, был отравлен радиоактивным полонием в ноябре прошлого года в Лондоне. Британские власти добиваются от Москвы выдачи главного подозреваемого по этому делу Андрея Лугового. Отказ России экстрадировать Лугового спровоцировал ряд дипломатических скандалов.
Радио «Свобода». Новости.
Госминистр по урегулированию конфликтов Давид Бакрадзе заявил о готовности освободить семерых абхазских военных, задержанных в ходе вооруженного столкновения 20 сентября на территории Абхазии. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» Георгий Кабаладзе.
Выйдя к журналистам после долгих переговоров с министром иностранных дел Абхазии Сергеем Шамба, государственный министр по урегулированию конфликтов Грузии Давид Бакрадзе заявил, что в качестве жеста доброй воли грузинская сторона согласилась освободить 7 абхазских военнослужащих, задержанных в ходе спецоперации в районе абхазского города Ткварцели, когда были убиты 2 российских офицера.
В качестве этого жеста доброй воли в течение следующих 2 дней после завершения всех соответствующих правовых процедур 7 задержанных военнослужащих, которые сейчас находятся в Тбилиси, будут освобождены.
А Сергей Шамба в интервью журналистам высказал осторожный оптимизм по итогам переговоров, которые состоялись впервые после долгого и очень напряженного перерыва.
Вы знаете, что переговорный процесс у нас временно находится в такой стадии стагнации. Надеюсь, что мы преодолеем эти препятствия тоже. Но существует, наверное, еще долго будут существовать проблемы, которые нужно решать.
Георгий Кобаладзе для Радио «Свобода», Тбилиси.
Москва и Тегеран едины в осуждении новых санкций, которые США ввели против Ирана. По мнению президента России Владимира Путина, санкции загонят Иран в угол и только усугубят ситуацию. МИД Ирана заявил, что США нарушают международное законодательство. О новых санкциях было объявлено в четверг. Заявление госсекретаря США Кондолизы Райс и министра финансов Генри Полсона говорило, что санкции распространяются на Министерство обороны Ирана, Корпус стражи исламской революции, а также целый ряд банков, компаний и частных лиц. Санкции введены в ответ на поддержку Тегераном террористических организаций в Ираке и на Ближнем Востоке, ядерные и ракетные разработки. Представитель Госдепартамента США Шон Маккормак отметил.
Двери для переговоров с Ираном остаются открытыми. Дипломатическое решение возможно. Мы готовы сесть за стол переговоров с иранцами, если они заморозят ядерную программу. Мы вместе с другими постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германии готовы обсуждать с Ираном ядерную проблему. Но Иран волен поднять на переговорах и любой другой вопрос.
Сказал Шон Маккормак.
Радио «Свобода». Новости.
Турция не потерпит новых нападений курдских боевиков, предупредил президент страны Абдулла Гюль. Турецкая авиация и артиллерия наносят удары по позициям курдских боевиков как в самой Турции, на границе с Ираком, так и по их базам в Северном Ираке. На границе сосредоточен крупный контингент турецких войск, которые ждут приказа о наземной операции на иракской территории. Делегация Ирака во главе с министром обороны прибыла в столицу Турции, чтобы попытаться найти выход из положения. Иракский министр обороны заявил, что у него есть конкретное предложение, но какие именно, не пояснил. Международные правозащитники призывают власти Киргизии обеспечить тщательное расследование убийства независимого журналиста Алишера Саипова. Саипов был убит 24 октября на юге Киргизии в городе Ош. В него стреляли в упор. В заявлении Human Rights Watch подчеркивается, что убийство вполне возможно связано с профессиональной деятельностью журналиста, который много писал о нарушениях прав человека, особенно в Узбекистане. Это были новости на волнах Радио Свобода.
С последними известиями нас знакомит Ольга Шохина. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 26 октября, пятница. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы нашей программы. В Москве вспоминают жертв теракта на Дубровке. Сегодня 5 лет со дня штурма театрального центра. Саммит Россия-ЕС в Португалии. Цены на продовольствие первые дни после соглашения правительства и предпринимателей. Репортажи и интервью на эти и другие темы. Обзор прессы, новости экономики, науки, спорта. Все это в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, сегодня у театрального центра на Дубровке прошла акция памяти погибших в результате террористического акта. Сегодня 5 лет со дня штурма здания спецназом. Именно в это утро погибло больше всего заложников, 130 человек. На сегодняшней акции были не только родственники погибших и выжившие во время тех событий. В Москву также приехали пострадавшие от терактов в других городах России и даже из США. Мой коллега Мумин Шакиров только что вернулся в редакцию от театрального центра. Он рядом со мной в студии. Мумин, здравствуйте. Вам слово.
Здравствуйте. Утром сотни москвичей пришли к театральному центру на Дубровке, чтобы почтить память жертв террористического акта, совершенного 5 лет назад. На ступенях комплекса горели десятки свечей. На фасаде здания была установлена мемориальная доска в виде театрального занавеса с именами всех погибших. Там же на фасаде развешаны фотографии тех, кто не сумел выжить в те дни. Люди возлагали цветы, ставили свечи, приносили игрушки. Площадь перед театральным центром была оцеплена милицией, на входе установлены металлодетекторы. У здания дежурили кареты скорой помощи. Митинг начался в 10:15 утра реквием, который написал композитор Виталий Драгун. Затем к микрофону подошла сопредседатель организации «Нор-Ост» Татьяна Карпова. Она потеряла сына во время теракта на Дубровке. Ее первые слова были: «Прошло 5 лет».
Трудно осознавать, что для всех, для нас, этот день всегда останется 26 октябрем 2002 года. Время не лечит, оно для нас остановилось. Поверьте мне, матери, также потерявшей здесь своего сына. Здесь, после того, как был осуществлен штурм по спасению заложников, вы, бывшие заложники, вперемешку с трупами валялись на этих ступеньках. Кому-то повезло больше, кого-то отвезли в стационары, кого-то запаковали в страшные целлофановые мешки. Я благодарю всех тех, кто помогал спасать людей. Наше уважение, глубокое понимание того мужества, той стойкости, которую преодолели все вы, те, кто выжил.
Татьяна Карпова также поблагодарила группу «Альфа», сотрудников МЧС, врачей, всех тех, кто помогал и спасал жизни попавших в беду людей. Среди пришедших почтить память погибших во время теракта были и политики, и общественные деятели. Депутат Госдумы Иосиф Кобзон, депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, лидер запрещенной национал-большевистской партии Эдуард Лимонов, бизнесмен и политик Валерий Драганов. Вот что он сказал в интервью «Радио Свобода».
Думаю, больше о наших детях. У меня четверо внуков. Я себе просто очень, очень плохо представляю, как они должны себя защитить в будущем. И дело не в России, дело не в нашей действительности, а дело в глобальном мире. Увы, глобальный мир терпит очень серьезные издержки именно в результате стремительной глобализации, именно в результате чересчур поспешных решений политики. Я, не снимая с себя ответственности, очень часто выдают желаемое за действительное. А люди на кафедрах, которые годами изучают те или иные явления, их мало слушают. Я, по крайней мере, думаю, что была бы моя воля, дал бы много денег этим людям, чтобы они свою боль не притушили, ее притушить невозможно, направили на какие-то творческие, собственные инициативы, проекты и немножко бы себя отвлекли от этого горя.
Удалось мне побеседовать и с простыми людьми, говорит житель Москвы, пенсионерка Татьяна Манукова.
Боль утраты, она не проходит. Не проходит, хоть прошло, в общем-то, 5 лет. И потом вот это вот, то, что вот отношение власти, оно просто, как сказать, ну, убивает. Просто-напросто вот это вот убивает. Понимаете, как могли допустить гибель такого количества людей? И то, что препятствует расследованию, не хотят ничего расследовать, не хотят ничего делать, каких-то выводов, чтобы не повторилось это все, потому что мы не защищены.
Известный адвокат Игорь Трунов представляет большую группу потерпевших во время теракта на Дубровке. Он попытался объяснить собравшимся людям, какова позиция защиты, которая теперь рассчитывает исключительно на Европейский суд, так как, по мнению Трунова, официальные власти не провели тщательного расследования, не было судебного процесса, и никто не понес наказания за гибель людей.
На сегодняшний день в Европейском суде рассматривается иск 58 человек, а вообще, конечно, это гораздо больше, потому что право на обращение в Европейский суд имели только те, чьи иски были рассмотрены в российских судах и прошли надлежащие процедуры и надлежащие инстанции. Поэтому, если брать тех, кто не прошел эти процедуры, то в общей сложности это где-то 300 человек. Расследование теракта – это одна сторона этой медали. Потерпевших и все наше сообщество волнует, конечно, не то, виновные или невиновные террористы, а потому что они все погибли, а волнует совершенно другой вопрос. Вопрос гибели большого количества людей, а они, как известно, погибли не от рук террористов. Поэтому вопрос ответственности, действий и бездействий должностных лиц по причине халатности или еще какой-то причине, вот этот вопрос, он волнует. К сожалению, по этому вопросу расследования не было и нет. Мы пытались инициировать этот судебный процесс, но, к сожалению, получили отказ. И сейчас эти вопросы мы задали в Европейском суде по правам человека. И вопросы именно под углом того, почему погибли люди. Не ответственность погибших террористов, не ответственность тех пособников, которые еще остались на свободе. Этот вопрос худо-бедно расследован, и многие из них задержаны и либо погибли при задержании. А вот вопрос причинно-следственной связи гибели 130 человек, он, к сожалению, судебного рассмотрения не получил.
От себя еще хочу добавить то, что атмосфера, конечно, скажем, очень сильные эмоции. Немногие плачут, не скрывают этого. Значит, люди приходят и уходят. И надо сказать, что после того, как выступила Татьяна Карпова, значит, на экране был продемонстрирован фильм, точнее говоря, хроника тех событий, тех дней. Это то, что происходило в зале, то, что происходило за пределами.
Документальные съемки, насколько
документальные съемки, совершенно верно. И потом эти спасательные работы, все это показывают. Люди как бы заново пережили эту трагедию. Но, естественно, очень много людей, с кем я беседовал, они не удовлетворены тем, что не провели расследование, не было судебного процесса. Это была одна из основных тем, вот тех высказываний, о которых говорили обычные люди и те, кто оказались заложниками во время этого теракта. Михаил, вам слово.
Спасибо, Мумин. В прямом эфире был наш корреспондент Мумин Шакиров, только что вернувшийся в редакцию с акцией памяти у театрального центра на Дубровке. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня прошла акция памяти жертв теракта на Дубровке. В Португалии открывается саммит ЕС-Россия, в котором примет участие президент страны Владимир Путин. Москва и Тегеран едины в осуждении новых санкций, которые США ввели против Ирана. Международные правозащитники призывают власти Киргизии обеспечить тщательное расследование убийства независимого журналиста Алишера Саипова. На юге Калифорнии в результате лесных пожаров погибли 14 человек. Делегация Ирака во главе с министром обороны прибыла в столицу Турции Анкару. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. А сегодня вечером у нас в эфире программа «Время гостей». Ее тема – почему возникли новые разногласия в оранжевом лагере. Об этом ведущий программы Виталий Портников беседует с кандидатом в депутаты Верховной Рады Украины от блока Юлии Тимошенко Олегом Лешко. Ну а сейчас обзор прессы. Рядом со мной в студии моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, добрый день.
Добрый день, Михаил.
Поговорим о реакции на решение суда в Страсбурге, который накануне вынес решение в пользу Платона Лебедева, и намерении российских властей это решение обжаловать. Что на эту тему пишет пресса?
Пресса, во-первых, сообщает о том, что Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу акционера групп Минотеп Платона Лебедева. Суд выявил ряд процессуальных нарушений в ходе расследования его дела и содержания под стражей и постановил взыскать с Российской Федерации в его пользу 3000 евро и 7000 евро судебных издержек. Решение Евросуда было принято, несмотря на то, что мнения участников заседания разделились, отмечает газета «Коммерсант». Судьи из России, Азербайджана и Норвегии посчитали, что права заявителя Лебедева не были нарушены, и большинство судей зашло слишком далеко. Представитель России уже пообещал обжаловать вчерашнее решение в Большой палате Евросуда. Об этом пишут целый ряд изданий. По словам адвоката Лебедева в Европейском суде по правам человека Елены Липцер, сам Лебедев и его защита еще не решили, что они будут делать в связи с решением суда после того, как оно вступит в силу, пишет газета «Ведомости». И теоретически, отмечает издание, это может привести к далеко идущим последствиям, вплоть до пересмотра приговора. Это я имею в виду решение суда. Однако, как заявил вчера журналистам адвокат Ходорковского Юрий Шмидт, его подзащитный получил 15 октября 4-е за время заключения взыскание. Так что теоретически может привести, а практически навряд ли. Ну вот по поводу этого взыскания есть еще публикация в «Комсомольской правде», озаглавленная «Ходорковский. За две руки 4 года». Так вот, взыскание было наложено за то, что Михаил Ходорковский не заложил руки за спину, уходя с прогулки в Читинском СИЗО. Шансов добиться решения суда об условно-досрочном освобождении при неотмененном взыскании нет, констатировал Юрий Шмидт. В Центре общественных связей Федерации Федеральной службы по исполнению наказаний от комментариев по этому поводу воздержались. Тем не менее, время новостей вот в том, что касается решения Европейского суда, отмечает, что сумма, на которую на этот раз наказана Россия, не самая выдающаяся, однако это решение вполне может оказаться знаковым, открывающим новую страницу в эпопее вокруг ЮКОСа. До сих пор взаимоотношения между российскими властями и представителями этой компании развивались только в одном направлении – жестко обвинительном. Теперь начался своего рода обратный отсчет, уже в пользу соратников и подчиненных Михаила Ходорковского.
Ну, мы сегодня обсуждали темы для обзора прессы. Есть еще одна очень интересная. Как газета реагирует на ставшие в последнюю неделю многочисленными предложения из регионов продлить полномочия президента Путина?
Вот «Ведомости» посвящают вопросу редакционный комментарий, озаглавленный «Хозяин дома». Митинги в регионах, создание общественных движений в поддержку третьего президентского срока для Владимира Путина, письма деятелей культуры, выступления ткачих на съездах, филологические изыскания единороссов, а именно выборы в Думу как референдум о доверии президенту и Путин национальный лидер и так далее в том же духе. Все это интерпретируется либеральными комментаторами в основном как пережитки советского образа жизни и мысли. Культурная преемственность действительно видна, пишет издание. А вот историк Тамара Кондратьева в книге «Кормить и править» сравнивает кормленческую функцию княжеской дробь советской власти, царской власти и советской власти. Советская власть, как она отмечает, практикуя опеку над населением и легитимируя себя за счет кормленческой функции, восстанавливает многие практики XVI века, когда царь представлялся русскому человеку как хозяин большого дома, в котором живут не только ближайшие, но и дальние родственники – и работники, и приживалы, и нищие. Иерархия складывается в зависимости от доступа общественных групп к столу. В этой системе координат все встает на свои места. Путин накормил народ, по сравнению с Ельциным, и номенклатуру. Народ хочет остаться в такой системе кормлений. Что уж говорить о номенклатуре. Ну вот о преемственности с советскими временами свидетельствуют вот еще какие данные. Об этом читаем опять же в газете «Ведомости». Левада Центр задал россиянам вопрос, как вы отнеслись бы к тому, чтобы «Единая Россия» официально стала ведущей силой государства, которая, как в свое время КПСС, могла бы направлять действия всех органов власти и назначать своих людей на любые ответственные должности. Относительное большинство опрошенных, а именно 49%, идею поддержало. Ну, вот еще есть публикация любопытная в газете «Коммерсант». Во-первых, пишет издание о том, что, опять же, это итоги опроса общественного мнения, проведенного на сей раз ВЦИОМом. «Единая Россия» в рейтинге популярности сейчас набирает 55% голосов. Это на 1% меньше, чем неделю назад. То есть вывод издания делает такой, что «Единая Россия» исчерпала ресурс доверия, который вот добавился после того, как Владимир Путин присоединился к партии и...
Решил
ее возглавить на выборах. Ну, а вот это вот решение, снова СПС говорит об этом решении и намеревается все-таки довести до Верховного суда дело о прямой линии главы предвыборного списка «Единой России» Владимира Путина, которая рассматривается как агитация. Ну, еще СПС направляет сегодня письмо генеральному прокурору Чайки с требованием принять меры против явного применения административного ресурса в предвыборных целях. Основанием послужил официальный приказ начальника управления народного образования администрации города Тверь Нины Афониной, в котором директорам школ предписывалось обеспечить участие педагогов и обучающихся в митинге в поддержку курса Путина. Это очевидная агитация за кандидата в депутаты одной из партий, заявил «Коммерсанту» лидер СПС Никита Белых, подчеркнув, что закон запрещает муниципальным служащим использовать в таких целях свои служебные полномочия. Но СПС подает не только эти жалобы, но и другие. Об этом тоже пишет «Коммерсант». В ближайшие дни партия подаст в Конституционный суд жалобу на запрет членам одной партии баллотироваться в депутаты по списку другой. Кроме того, правые готовятся оспорить в Конституционном суде существующий порядок распределения депутатских мандатов.
Ну, я добавлю, что еще газеты пишут о том, что в эти выходные часы будут переведены.
Да, совершенно верно, Михаил, состоится это. Ну и даются конкретные советы о том, как подготовиться к мероприятию. Не надо назначать важные дела.
Спасибо, Валерия. Это был обзор газет с Валерией Шабаевой. Европейский Союз и Россия. Следующая тема нашей программы. В Португалии сегодня открывается саммит, на который приехал российский президент Владимир Путин. О главных темах этой встречи на высшем уровне и атмосфере, в которой он пройдет, я побеседовал с руководителем Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук Владиславом Беловым. Столь высокое представительство на этом саммите и немало заявлений, сделанных перед его началом. Ожидаете ли вы прорыва какого-то на этой встрече?
Прорыва я не ожидаю, но, тем не менее, саммит особенный во всех отношениях, не только юбилейный, 20-м, но и потому, что, в принципе, будет автоматически, по всей видимости, хотя и при заявлении всех сторон, продолжено действующее соглашение партнерского сотрудничества, и, я думаю, будет выражен осторожный оптимизм, со следующего года начнутся переговоры по новому договору. Это не прорыв, но, тем не менее, такое хорошее начало для будущего, следующего года, когда уже будет сформирована и новая конструкция законодательной и верховной власти в России. Поэтому, я думаю, будет заявлено, как и в Висбадене в Германии, российским президентом, о преемственности российско-европейских отношений. И вообще, мне кажется, что перед саммитом тон заявлений с обеих сторон смягчился, и я думаю, будет такой подготовлен хороший трамплин для начала будущих переговоров о новом соглашении.
Кстати, тоже я видел замечание о том, что перед саммитом отношения Европы и России несколько ухудшились даже, и что саммит пройдет в такой едва ли не недружественной атмосфере.
Я думаю, это клише, которое, возможно, было перенято с предыдущего саммита в Самаре, когда реально отношения ухудшились, но, по крайней мере, тональность со стороны Европы и Баррозу, и отдельных лидеров западноевропейских стран, в первую очередь фрау Меркель, мне кажется, есть о том, что стороны понимают, что дальше-то уже ухудшать некуда, и, по крайней мере, готовность России допустить иностранных инвесторов к Штокгольмскому месторождению. Я имею в виду, что не только французы допущены, но и норвежцы. Готовность подписать ряд, возможно, не таких значимых соглашений, но тем не менее соглашений по энергобезопасности, по борьбе с наркотиками, по борьбе с лесными пожарами, готовность России увеличить финансирование трансграничного сотрудничества. Мне кажется, такие вот небольшие свидетельства о том, что, в общем-то, обе стороны готовы эти отношения постепенно вводить на новый уровень, включая и Европу, которая на уровне отдельных комиссаров говорила о том, что сотрудничество должно идти в конструктивном русле и что решение принято, предположим, Евросоюзом по необходимости разделения производства энергии от ее распределения и продажи, то, что здесь есть шансы для России, что эти шансы сокращаются, что никто Россию на уровне компаний, в том числе госкомпаний, не, как говорится, отделяет от Европы, не ставит каких-то 100% препод. Мне кажется, это свидетельство об обратном, то, что все-таки в Манфред, в Португалии, речь пойдет о том, что диалог надо возобновлять, не только энергодиалог, но и диалог на всех других уровнях. И мой осторожный оптимизм в том, что в Португалии как раз атмосфера постепенно начнет улучшаться. Добавлю это осторожный оптимизм.
Владислав, ну, я так понимаю, что для Европы энергобезопасность – это вообще будет главной темой на нынешнем саммите?
Наряду с другими темами. Скажем так, я все-таки энергобезопасность перейду в категорию энергодиалога, потому что именно в рамках энергодиалога возможно говорить об энергобезопасности, когда обе стороны могут, в конце концов, услышать друг друга. Мне кажется, что последние месяцы договор шел, ну, скажем так, мимо ушей заинтересованных сторон. Но помимо этого будет и политика. Это будет и Иран, и Ирак, и Косово, и ДОФСЕ. Договор о больших вооруженных силах в Европе. Здесь тоже есть необходимость, если не сближение позиций, то, по крайней мере, продолжение конструктивного диалога.
Три темы, по которым Россия и Европа не то чтобы не сходятся, а даже расходятся. Это Косово, Иран и противоракетная оборона. Самые сложные, я так понимаю, будут темы для обсуждения на этом саммите, и, наверное, Иран будет самой неприятной для президента Путина.
Да все темы. проблемы и Косово, и ПРО, и ДОЭФСЕ, и Иран будут неприятными. Но здесь мой посыл следующий. Позиции расходятся, но, по крайней мере, диалог должен продолжаться. То есть нельзя останавливаться и нельзя обвинять стороны, не должны обвинять друг друга в том, что это тупиковая ситуация, и что та или иная сторона виновата в том, что она в эту ситуацию заводит в целом переговорный процесс. Поэтому не надо ожидать от Португалии, что здесь будут найдены какие-то решения или сближение позиции. Я бы от Португалии ожидал именно констатации того, что диалог должен продолжаться.
В эфире «Радио Свобода» был Владислав Белов, руководитель Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук. А сегодня в 2 часа дня у нас в эфире программа «Поверх барьеров», «Российский час», ведет его Марина Тимашева. Вот какие темы этого часа. Арена Диверона и Паата Бурчуладзе в Москве, поэзия в прозе Александра Иличевского, интервью с Еленой Папановой об отце Анатолии Папанове. Сегодня в 2 часа дня. А во второй части программы «Свобода в полдень», новости Москвы и Петербурга, репортаж о том, как изменились цены после соглашения правительства с предпринимателями, а также новости экономики, науки и в завершении часа спортивная панорама. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут, краткая сводка.
Радио «Свобода», новости.
В Москве прошла акция памяти жертв теракта на Дубровке. Сегодня исполняется 5 лет со дня штурма захваченного боевиками здания театрального центра. В небо были выпущены 130 белых шаров. Именно столько человек погибли в результате захвата театрального центра и последовавшей за этим операции по уничтожению боевиков. В Лиссабоне, Португалии, открывается саммит ЕС-Россия, в котором примет участие президент России Владимир Путин. Обозреватели считают, что переговоры будут нелегкими ввиду разногласий по вопросам энергетической безопасности, торговли и прав человека. Москва и Тегеран едины в осуждении новых санкций, которые США ввели против Ирана. По мнению президента России Владимира Путина, санкции загонят Иран в угол и только усугубят ситуацию. МИД Ирана заявил, что США нарушают международное законодательство. Госминистр Грузии по регулированию конфликтов Давид Бакрадзе заявил о готовности освободить семерых абхазских военных, задержанных в ходе вооруженного столкновения 20 сентября на территории Абхазии. Международные правозащитники призывают власти Киргизии обеспечить тщательное расследование убийства независимого журналиста Алишера Саипова. Саипов был убит 24 октября на юге Киргизии в городе Ош. В него стреляли в упор. На юге Калифорнии в результате лесных пожаров погибли 14 человек. Из-за пожаров, которые начались неделю назад, пострадали более 1500 домов, и более чем 500 тысячам людей пришлось эвакуироваться. Причиненный пожарами ущерб оценивают в $1 миллиард. Президент Афганистана Хамид Карзай призывает США не прибегать слишком часто к ударам с воздуха по позициям талибов ввиду многочисленных жертв среди мирного населения.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Рубрика «Новости Москвы и Петербурга» следующая у нас в эфире. Сегодня ее целиком подготовила моя коллега Вера Володина. Начнем с панорамы основных событий двух мегаполисов.
Петербург. Гражданское жюри, представляющее общественность Петербурга, формирует Центр развития некоммерческих организаций и Центр экспертизы КОМ. Несколько сотен горожан уже выразили желание войти в жюри, чтобы на слушаниях вынести вердикт по выработке региональной политики взаимодействия государственных органов и некоммерческих организаций. Таких в Петербурге около 23 тысяч, рассказала Надежда Коньшина из пресс-службы Центра экспертизы КОМ.
В отличие от обычных слушаний, будут заранее представлены материалы различных экспертов. И 2 дня еще до того момента, как они будут формулировать свой вердикт по всем заданным им вопросам, перед ними будут выступать, причем в соревновательном порядке, эксперты, которые помогут им разобраться вот в разных сторонах вот этих сложных вопросов, каким образом администрация Петербурга должна поддерживать деятельность общественных организаций или, наоборот, не должна поддерживать, по каким критериям выделять поддержку.
Заявки от граждан принимаются до 7 ноября. Слушания пройдут с 13 по 15 декабря. Москва. Управление информации ГУВД Москвы сообщило о задержании нескольких подростков, подозреваемых в нападениях на граждан на юго-западе столицы. В ходе обысков их квартир изъята литература экстремистского толка и мобильные телефоны с видеозаписями убийства уроженца Якутии Сергея Николаева и избиения гражданина Узбекистана. Расследованием занимается Следственный комитет Московской прокуратуры. Дело возбуждено по трем статьям. 111, 105 и 282, соответственно, умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, убийства и возбуждения национальной, расовой и религиозной вражды. Петербург. В Петропавловской крепости проходит выставка гравюр мастерской старинных видов графики «Печатня». Она находится в казематах Невской куртины. Здесь регулярно проводятся мастер-классы для посетителей музея. Можно сделать свой рисунок на настоящем литографском камне и получить его оттиски на ручном станке выпуска 1880 года. Здесь же, в Петропавловке, открылся суперсовременный фестиваль киберарта. Его посетители увидят, как можно использовать кибер-, видео-, аудио-, сетевые и другие технологии в творчестве художников. Москва. В последнюю субботу октября традиционная церемония развода конных и пеших караулов начнется в 12 часов на Соборной площади Кремля. Последний раз в этом году. Зимний перерыв продлится до апреля. Эту парадную церемонию возобновили в 2005 году. Петербург. По официальным данным, в городе открыто 76 тысяч вакансий по рабочим специальностям и существует огромный дефицит работников со средней специальной подготовкой. Компания Петербурга нуждается также в инженерах самого разного профиля, специалистах в области информационных технологий, финансовых аналитиках и работниках административной сферы. Каждый год вузы Петербурга выпускают примерно 5 тысяч специалистов. 600 из них регистрируются на бирже труда, а около 3 тысяч работают не по специальности. Новости Москвы и Петербурга. 26 октября. Вера Володина.
Ну а репортаж рубрики о ценах на продукты после соглашения правительства с предпринимателями. Небольшое расследование в рамках рубрики «Новости двух мегаполисов». Как выяснила Вера Володина, наш корреспондент, официальные данные о росте цен отличаются от реальных.
По официальным данным, в Подмосковье с января по сентябрь цены на продукты питания выросли в среднем всего лишь на 7,6%. Областные власти утверждают, что за это время реальные доходы населения выросли на 22% по сравнению с прошлым годом. В этом месяце малообеспеченным пенсионерам выплатят единовременную помощь по 500 рублей в связи с повышением цен на социально значимые продукты питания. На сегодня минимальный размер пенсии в области составляет 1800 рублей, более 400 тысяч пенсионеров. Пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума, составляющего сейчас 3064 рубля. У пенсионерки Валентины Федоровны пенсия выше прожиточного минимума на 332 рубля. Она только что вышла из супермаркета и опровергает официальные данные по росту цен на продукты.
Подорожало процентов на 50, за 2 недели вот эти. Сыр был по 110, теперь он 207, 206. 2 раза. Молоко было 19, теперь она под 30. А я вот купила карат плавленый, да не посмотрела, который 51 рубль стоит, а этот 67. Ну, пошла теперь мне, обменять-то не будут, мне бы подешевле, я пенсионера. Мясо я уже не беру несколько лет, я стараюсь овощные. Вот если прошлый год была капуста 7 рублей, но сегодня все лето 20 рублей свежая капуста. Сейчас вот у нас здесь 15, яички здесь подорожали безумно, 38 с 90, все 90. Почему 90, вот непонятно. Подойди, что соли, что хлеб, все 90 копеек. Вот я прошла 3 магазина, мне нужно пряничков, хочется сладенького. Я зашла в копейку и купила за 17 рублей 400 грамм пряничков. А здесь они 30 чем-то.
Валентина Федоровна права. Рост цен на основные продукты только за месяц составил от 25 до 50%. Самое дешевое молоко стоит 26,5 рублей жирностью в 0,5%, в 3,2% и 6%, соответственно, 31,90 и 45,90. Точное и второе наблюдение моей собеседницы. На ценниках практически повсюду за рублями 90 копеек. Так прячется почти целый рубль от беглого взгляда. В этом магазине не удивляют только цены на хлеб. Они почти похожи на на те, что были месяц назад. Черный Донской 11.20, батоны белого от 8.90 до 12.90. Покупатели обращают внимание, что производитель с окраины Московской области, поэтому здесь хлеб недорогой. Действительно, в другом магазине я покупала хлеб подороже. Черный украинский 700-граммовый 15,5 рублей и нарезной батон по 14.50. Подмосковные власти сообщают, что более 400 соглашений подписано напрямую с производителями. В них оговаривается, что наценка на их товар не превысит 10, а то и 5%. Впрочем, ни о таких соглашениях, ни о замораживании цен опрошенные мной покупатели не слышали.
Это все неправда. Каждый божий день продукты дорожают.
Как они заморозились, когда их уже повысили? Чего их заморозить? Масло подсолнечное, например, я покупал 38,90, теперь 55,90. За месяц, буквально, вот, в октябре. Вот, теперь что еще? Сливки, вот, я покупаю с кофе пить. Был 38 рублей, теперь они 55.
Сыр это кусочек взять покушать уже 100 рублей, за 100 рублей. Я хотела взять кусочек сыра, так посмотрел, думаю, нет. За 100 рублей кусок сыра дороговато слишком.
Пока еще ничего не видно. Полтора раз точно подорожало, если не больше.
Пенсионеры и малообеспеченные граждане, прежде чем сделать покупку, внимательно изучают ценник. Те же, кто может себе позволить все покупать, как и прежде, пока не беспокоятся, но подорожание заметили.
Не, ну я знаю, что молоко подорожало, потому что на рынке-то я беру молоко всегда. Было 16, стало 22.
Наше правительство, оно абсолютно не работает. Оно в магазин не ходит, поэтому оно не знает цен. Они живут на небесах.
Проблему, волнующую граждан, практически обходят местные средства массовой информации. Изучив не один десяток районных газет за октябрь, я лишь в Одинцовской неделе нашла публикацию про то, как районный глава собрал представителей торговли, предложил им снижение на 30% ставок арендной платы в обмен на удержание ими цен на 15% ниже рыночных. Торговцы в этом предложении не увидели экономической логики, объяснив, что повышение цен поставщиками на 20-30% для них самих было неожиданным, и против этого, по их мнению, ничего не сделать. Районные власти теперь раздумывают над созданием общедоступных социальных магазинов. Да еще московский комсомолец рассказывает, как вслед за руководителем российского правительства подмосковный губернатор отправился по магазинам с проверкой. Цитирую. «Как исполняются обязательства по заключенным трехсторонним соглашениям, в которых установлен предельный темп роста цен на продукты из потребительской корзины в размере 7,5% в год. При этом покупатель Борис Громов пообещал, что если цены будут завышаться безосновательно, то с продавцами будут вступать в торговые отношения специальные опергруппы». Конец цитаты. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Научная панорама, следующая в нашей программе, о звездах и марихуане. Обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова.
Медики Нью-Йорка объяснили, почему эпидемии гриппа носят сезонный характер. Оказалось, что при более низкой температуре и сухом воздухе патогенность вируса гриппа значительно повышается. В опытах на морских свинках ученые показали, что при влажности от 20 до 35% от соседей человеческим штаммом гриппа заражались почти все животные. При 50% влажности наблюдался только один случай заражения, а при 80% ни одного. Также количество зараженных животных уменьшалось и с ростом температуры. При 5 градусах Цельсия заразились все животные, в то время как при 30 градусах все свинки остались здоровыми. Теперь ученые предполагают, что повышение температуры и влажности в общественных местах может предотвратить развитие эпидемии гриппа. Американские астрономы из университета штата Пенсильвания при помощи орбитальной обсерватории Чандра получили новые данные о сверхновой G292. Звезда расположена в нашей галактике на расстоянии 20 тысяч световых лет от Солнечной системы. Внутри звездной газовой оболочки диаметром 36 световых лет, летящей со скоростью порядка 1000 км в секунду, находится нейтронная звезда Пульсар. Она совершает один оборот за 135 миллисекунд. Исследование также выявило необычное особенности взорвавшейся звезды. Ее оболочка сильно асимметрична, имеет идущий по экватору пояс и содержит большое количество кислорода. Кроме кислорода, оболочка богата кремнием, серой и магнием. Взрыв гигантской звезды наступил после сжатия, вызванного накоплением тяжелых элементов в ходе термоядерного синтеза. Американские ученые из Университета Калифорнии показали, что большие дозы марихуаны, применяемые для обезболивания, могут не уменьшать боль, а наоборот увеличивать. В их эксперименте была выявлена максимальная концентрация марихуаны, превышение которой ведет к увеличению болезненных ощущений. Обезболивающий эффект марихуаны проверялся на 15 добровольцах, которым, чтобы вызвать боль, вводили химическое вещество, выделенное из чилийского перца. Затем пациенты получали дозу психически активного вещества из марихуаны. Через 45 минут те, кто получил небольшую дозу марихуаны, заметили, что их боль снизилась, а те, кто принял значительные дозы, пожаловались на усиление боли. Пока эксперименты проводились на добровольцах, и теперь требуется проверка эффекта на раковых больных и больных рассеянным склерозом, для которых также в некоторых странах, таких как Голландия и Канада, применяется обезболивание марихуаной.
Научную панораму подготовила обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова. Не устаем напоминать, что этот выпуск вы всегда можете прочесть и в интернете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Наука и технологии». Ну а сейчас в Москве без четверти час. Вы слушаете «Радио Свобода», программу «Свобода в полдень». Напомню, главные новости.
«Радио Свобода. Новости».
В Португалии сегодня открывается саммит ЕС-Россия, в котором примет участие президент страны Владимир Путин. В Москве прошла акция памяти жертв теракта на Дубровке. Москва и Тегеран едины в осуждении новых санкций, которые США ввели против Ирана. Международные правозащитники призывают власти Киргизии обеспечить тщательное расследование убийства независимого журналиста Алишера Саипова. На юге Калифорнии в результате лесных пожаров погибли 14 человек. Делегация Ирака во главе с министром обороны прибыла в столицу Турции Анкару. Голосование в Конгрессе США по резолюции об армянском геноциде отложено. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
А сейчас у нас в программе «Новости экономики». Панораму подготовил наш обозреватель Иван Трефилов.
Главная задача развития российской экономики сегодня – это обеспечение стимулов для роста инвестиций в целях ее дальнейшей диверсификации, заявила министр экономического развития и торговли Эльвира Набиуллина. Также, по ее словам, России необходимо развивать национальный фондовый рынок, который уже демонстрирует высокие темпы роста и все в большей степени выполняет свою основную функцию, выступая источником инвестиционных ресурсов для реального сектора экономики. Объем производства легковых автомобилей зарубежных компаний в России в январе-сентябре увеличился на 73,3% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года, более чем до 321 тысячи единиц, сообщил представитель Министерства промышленности и энергетики страны Сергей Шаронов. Их доля в общем объеме произведенных в России автомобилей, согласно его данным, составила почти 34,5%. Сокращение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда в России, в том числе и снижение с 1 января 2005 года ставки единого социального налога, не привело к существенному расширению налоговой базы и уменьшению доли скрытой оплаты труда. Более того, согласно официальным данным, доля скрытой оплаты труда в России в течение последних лет, наоборот, повышалась. Если в 2004 году этот показатель составлял около 25,5%, то в 2005 он вырос примерно до 27%, оставшись на таком же уровне в 2006 году. Европейский Союз в 2008 году намерен выделить 3,5 миллиона евро на решение проблемы очередей на границах ряда европейских стран и России. Сообщается, что эти деньги пойдут на строительство стоянок для грузовиков на латвийско-российской, эстонско-российской и финско-российской границах. Последнее время из-за низкой пропускной способности на границе России и стран ЕС образуются многокилометровые очереди, в которых стоят грузовики с товарами, предназначенными для экспорта на российский рынок. Объем экономики Китая, четвертой в мире, в третьем квартале 2007 года по сравнению с прошлогодним увеличился на 11,5%. Во втором квартале темпы роста китайской экономики составили 11,9%. Это самый высокий показатель за последние 12 лет. По итогам 2007 года Китай по объему ВВП может выйти на третье место в мире, опередив Германию и уступая лишь Соединенным Штатам и Японии. Курс доллара на сегодня 24 рубля 85 копеек, на 4 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 35 рублей 45 копеек, по сравнению с четвергом он подорожал на 5 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 43 цента.
Экономическую панораму подготовил наш обозреватель Иван Трефилов. Завершает программу «Свобода в полдень» традиционно выпуск спортивных новостей. И рядом со мной в студии Наталья Федотова. Наталья, добрый день.
Добрый день, Михаил. Сегодня главная тема, конечно, будет футбол, матчи Кубка УЕФА, но сначала результаты других спортивных соревнований, которые прошли в четверг. Во втором круге теннисного турнира в Санкт-Петербурге вчера играли три представителя России. Михаил Южный взял верх над хорватом Марио Анчичем 6-4, 6-2. И в четвертьфинале он будет играть с немцем Филиппом Кальшрайбером. Первый номер посева Николай Давыденко неожиданно уступил другому теннисисту из Хорватии Мартину Чиличу 6-1, 5-7, 1-6. А Михаил Ледовских проиграл итальянцу Патита Старачи 6-7, 2-6. На других мужских соревнованиях в Базеле выбыл из борьбы россиянин Андрей Голубев. Во втором круге он уступил французу Поле Анри Матьё 7-6, 4-6, 1-6. Двумя матчами, в том числе игрой лидеров, начался в четверг 21-й тур чемпионата российской хоккейной суперлиги. В обеих встречах победили гости. Лада выиграла в Челябинске у Трактора 4-3, а Салават Юлаев в Магнитогорске взял верх над местным Металлургом 2-1. Салават Юлаев набрал теперь 49 очков. У Магнитогорского Металлурга стало 44, и на второе место теперь может выйти СКА из Санкт-Петербурга, который тоже имеет 44 очка и сегодня встречается с Витязем. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Нэшвилл прервал серию из 6 поражений, обыграв Атланту 3-0. В других встречах дня Бостон выиграл у Чикаго 3-1, Коламбус у Сент-Луиса 3-0, Нью-Йорк Рейнджерс у Нью-Джерси 2-0, Тампа у Филадельфии 5-2, Феникс у Анахайма 1-0. Эдмонтон лишь в серии буллитов одолел Миннесота. Окончательный счет матча 5-4. Лос-Анджелес взял верх над Далласом 2-1, победную шайбу забросил Александр Фролов. Торонто обыграл Питтсбург 5-2 в этом матче, у проигравших одна шайба на счету Сергея Гончара, а Евгений Малкин сделал голевую передачу. В составе Торонто два голевых паса записал на свой счет Николай Антропов. Ну, а на футбольных полях Европы в четверг прошли матчи первого тура групповых турниров Кубка УЕФА. В Санкт-Петербурге «Зенит» принимал голландскую команду «АС Алкмар». Встреча завершилась в ничью 1-1. Счет открыл на 20-й минуте нападающий гостей Ари, который спустя 19 минут был удален. А на 43-й минуте хозяева получили право на пенальти, который реализовал их капитан Анатолий Тимощук. В той же группе А английский «Эвертон» обыграл греческую «Лариссу» 3-1. В Москве встречались «Локомотив» и мадридский «Атлетико». Итогом этого матча стала ничья 3-3. В составе «Локомотива» отличились Деньяр Белялетдинов и Питер Одемвинги дважды, а у «Атлетико» два гола забил Серхи Агуэра и один Диего Форлан. В другой встрече группы «Б» греческий «Панатинаикос» выиграл у шотландского «Абердина» 3-0. На матче в Москве побывал наш корреспондент Игорь Швейцер. Давайте послушаем его мнение и комментарии главного тренера «Локомотива» Анатолия Бышевца.
Старт российских клубов в Кубке УЕФА выдался противоречивым. Конечно, победа в домашнем матче, а «Зенит» и «Локомотив» играли в родных стенах, лучше, чем ничья. Но при нынешней системе розыгрыша небольшая очковая потеря на старте отнюдь не фатальна. И все-таки у клуба из Санкт-Петербурга есть больше оснований сетовать на неудачу в дебюте. Все-таки свели к ничьей матч отнюдь не с грандом. А вот «Локомотив» добился более почетного паритета, забив 3 мяча в ворота мадридского «Атлетика», команды, располагающей звездами как минимум европейского класса. Впрочем, «Локомотив» показал, что в его составе есть очень умелые футболисты. Однако игра команды Анатолия Бышевца по-прежнему не выглядит сбалансированной, хотя эпизодами смотрелась, особенно в конструктивном плане, как и действия соперника. Вот что об этом думает тренер «Локомотива».
Результат закономерный. Очень хорошо сыграла атака. И, конечно, есть претензии к обороне, потому что три мяча – это очень много. А в целом мне игра понравилась по содержанию. Мне понравилась целая группа игроков. И не могу не отметить наших игроков, которые сегодня сыграли достаточно творчески в атаке. Я думаю, что здесь и Эдембинге, здесь и Сычев, и Белелединов, и Самедов. Достойно хорошего зрелища. Не хватило простоты. И довести до конца. Стали переигрывать моменты. Немножко не хватилось класса. Вы знаете, матч очень сложно для нас складывался. Удар, гол. Выходим на второй тайм. Не успели начать второй гол. Сколько же надо иметь сил и сколько надо иметь характера для того, чтобы это преодолевать. Это очень похоже на нас, русских. Сами себе создают проблемы, а потом их преодолевают. Это очень точно. Конечно, это очень классная команда. Тренер произвел ротацию, в составе вышло 5 человек, которые по разным плечам были вторыми номерами. Ну и мне кажется, что через 3 дня играть. Они играют на выезде с Леванты, а нам нужно принимать здесь Тонь. Я думаю, что это все вместе создало вот эту проблему, которая, может быть, помешала в какой-то степени реализовать то преимущество, ну, наверное, все-таки в классе.
Так считает Анатолий Бышевец. Одним из тех, кто не позволил его команде победить, был молодой аргентинский форвард Серхио Агуэро, забивший 2 гола. Его Бышевец отметил особо.
Мы даже и Диму Сенникова поставили против Агуэро, а тем не менее проблемы все-таки он нам создавал, в том числе и для того же Родольфа. Все-таки скорость необыкновенная. И я хочу, чтобы меня правильно поняли, я как бывший нападающий, я вам могу сказать. Это редчайшее качество у дриблера, когда он обводит под опорную ногу. Это потрясающе. Это единицы умели делать. Практически невозможно играть с этим игроком. Он все время ловит тебя на опорной ноге, когда ты не можешь сорваться. Это удивительное качество.
Но Бышевец не считался бы одним из настоящих специалистов, если бы не пытался найти противодействие пусть и очень талантливому сопернику. Поэтому он во втором тайме изменил схему игры «Локомотива», прежде всего в обороне. Из-за Агуэро?
Я должен сказать, из-за пропущенных мячей. Все-таки тренер – это тот человек, который ищет. Что бы мы там ни говорили, а в любом случае, в каждой ситуации, перед каждым матчем тебе приходится находить какие-то новые решения. Точно такое же решение с Белелединым – перевести его в середину и играть под Эдембинге. А Дима Сычев перешел слева, он совершенствует свои качества, и я очень рад. К сожалению, в первом тайме мы летели на правом крыле, и не удавалось каким-то образом создать эти качели за счет смены акцента атаки. И, наверное, не очень эффективно были с участием Ивановича, потому что они, как правило, все-таки с хорошим КПД. Не удалось найти в команде человека, который бы мог регулировать это. Потому что, когда ты регулируешь лево-право, тогда ты сохраняешь баланс и состояние физическое.
Такой увидел свою команду в матче против «Атлетика» тренер «Локомотива» Анатолий Бышевец. Есть ли у него вера в турнирные перспективы? Хорошим ли результатом является ничья в матче, где равноблизкими были и победа, и поражение?
Ну, наверное, с уверенностью можно сказать, что команды, которые будут играть против «Атлетика», будут терять очки. Если с этой позиции, то все-таки мы приобрели очко, не проиграли. Если говорить о матче следующим с Абердином, то для нас это испытание на силовую борьбу. У нас 2 команды силовых, и датчане, и Абердин. В какой-то степени для нас это не очень удобно. Тем более, что Абердин, я Шотландию немножко знаю, и даже очень хорошо, потому что 65-го года я вспоминаю Селтик, и 67-й год, так Динамо Киев играл, и я помню, что это такое. Я и возил на московское Динамо туда, с Глазго Рейнджерс играть. Да и работал опять же в Шотландии. Поэтому я знаю, что насколько будет тяжело играть там. Подгруппа непростая, и я не стал бы говорить о том, что мы здесь возьмем 6 очков, этого будет достаточно. Боюсь, что и 7 может не хватит.
Таково мнение главного тренера «Локомотива» Анатолия Бышевца, с которым беседовал Игорь Швейцер. Матчи второго тура состоятся 8 ноября, и там уже будут принимать участие 3 российских клуба. «Зенит» будет играть в гостях с «Ларисой», «Локомотив» также на выезде с «Абердином», а «Спартак» в Москве с немецким «Леверкузеном». И несколько слов о программе дня на сегодня. Главное, это полуфинальный матч женской баскетбольной мировой лиги в Екатеринбурге, УГМК США и ЦСКА Китай. Напомню, что ЦСКА, который раньше назывался ВБМ СГАУ и базировался в Самаре, трижды уже выигрывал этот турнир. Ну а также продолжатся теннисные турниры в Европе и закончится 21-й тур российской хоккейной суперлиги. Ну вот, Михаил, у меня о спорте на сегодня все.
Спасибо, Наталья, очень подробно. Это был выпуск спортивных новостей от Натальи Федотовой. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Дмитрий Налитов, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут у нас в эфире программа «Личное дело». Американские психологи констатировали, что в мире появилось новое явление. 35-40-летние мужчины, решительно не желающие взрослеть. Они играют на компьютерах, смотрят мультики и не хотят заводить семью и детей. Кид-алты. Кидалты. Так называют этих людей, и говорить о них будут гости Татьяны Ткачук, психоаналитик Александр Тхостов и культуролог Оксана Орлова. Сразу после выпуска новостей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Долой премьера! Правительство в отставку! Мы больше не верим вашим обещаниям.
Неизвестные пытались проникнуть в штаб-квартиру Ижевского отделения.
Мы абсолютно четко заявляем о намерении добиваться введения новых санкций против
Ирана. Виновным в совершении 48 убийств.
Разговаривал с калифорнийским губернатором Арнольдом Шварценеггером.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир.